Лекция сегодняшняя приурочена к открытию в музее Серебряного века выставки из истории дома Брюсова. И мне бы хотелось сегодня вспомнить забытых совершенно ныне некоторых поэтов-переводчиков, очень близких когда-то к Брюсову. Это три имени: Александр Ильинский-Блюменау, Лев Остроумов и Николай Поздняков. Кроме этого, конечно, если говорить об учениках Брюсова и переводчиках, бывавших в доме Брюсова многократно, это, конечно, Сергей Васильевич Шервинский. Про Ильинского-Блюменау и Сергея Васильевича Шервинского точно установлено, что они много-много раз бывали в доме Брюсова, есть их фотографии, и помоложе, и в пожилом возрасте. Про Льва Остроумова и Николая Позднякова точно это неизвестно, но я берусь утверждать, что они составляли некий единый круг и не могли не бывать в доме Брюсова даже еще в дореволюционные времена. Потому что сегодня мне будет помогать, так сказать, рассказывать об этой теме замечательная книга, называется «Круговая чаша. Альманах московских поэтов 1913 года». Как известно, Брюсов жил в этом доме с 1910 года. И вот это издание «Круговая чаша», я тоже берусь утверждать, что практически все поэты, их 9, которые напечатаны в этой «Круговой чаше», все это те, кто считали себя учениками Брюсова. Кроме того, большая часть из них – ученики Поливановской гимназии. Брюсов учился чуть раньше, а не позже в силу дат рождения. Но это ученики Брюсова, и они, собственно говоря, хотя и по умолчанию, но так себя и подавали. Специалисты они уже претендовали на то, что они специализируются на, многие из них, поэзии Рима. Они к этому имели ближайшие отношения. И единственный из них, известнейший переводчик, это Шервинский. А единственный из поэтов, который представлен в «Круговой чаше», который стал впоследствии известным, это Вадим Шершеневич. И он относился себя тоже к ученикам Брюсова. Но сегодня вот речь пойдет о подзабытых именах. И особенно мне хотелось бы остановиться на Александре Адольфовиче Блюменау. Псевдоним его был Ильинский, это не двойная фамилия, а псевдоним, который родился в Москве в 1885 году и был, по-моему, из них по возрасту самым старшим, и при этом, ну, помимо, конечно, Сергея Васильевича Шервинского, который прожил почти 100 лет, но Александр Адольфович тоже прожил довольно долго, он умер только в 1975. В первом году ему было 86 лет. И вот что о нем можно сказать. Писатель, поэт, переводчик, литературовед. Он вроде бы, сведений нет о том, в какой гимназии он обучался, но то, что он учился там же, где Валерий Яковлевич Брюсов, на историко-филологическом факультете Московского университета, это установлено точно. Дело в том, что происхождение его такое промышленно торговая, так как и у Брюсова тоже. Блюменау, хотя он в анкетах писал, что он сын мещанина, вы знаете, до революции можно было быть мещанином, потом перейти в купечество, потом опять в мещанство, это одно. Значит, а мать его принадлежала к довольно известной, но сейчас мы все забыли фамилии, Елена Даниловна, урожденная Шлезингер. Вот его дед по матери был вообще довольно известный биржевой деятель Москвы. Это, собственно, такая обрусевшие, конечно, немцы они все, и Блюменау, и Шлезингер, но они в Москве были известны. Эта семья была, эти фамилии были известны всем. Сведений, конечно, об его жизни не так уж и многочисленны. Известно, что он подписывал свои произведения как собственной фамилией Блюменау, так и фамилией Ильинский, псевдонимом, который он взял в 1907 году. И еще у него был псевдоним Раменский, что указывает, возможно, на то, что где-то в Раменках были какие-то дачи, имения и так далее. А может быть и фабрики.
Раменск и Ильинская практически...
Да. Это все оттуда. Это, конечно, по местам, может быть, с детством связанным, с юностью, да. Где он жил в дореволюционные годы, когда его семья вполне могла справиться с тем, чтобы иметь недвижимость подмосковную. Он вообще предпочитал именно жить не в Москве, как я чуть позже скажу. И он учился в гимназии сначала, вот потом в университете, и в 1901 году, в 16 лет, в журнале «Семья» появились его первые стихотворения. Причем этот журнал издавал тоже, ну, он тогда не знал, что его сын будет поэтом, Александр Липскеров, отец Константина Липскерова, будущего поэта. Поэтому тоже было знакомство достаточно близкое для Ильинского Блюменау. Еще с самых своих нежных дней, вот 16 лет, он, значит, в этом журнале «Семья» публиковал свои первые стихотворения. И вот дальше он вообще сначала, собственно, вступил на абсолютно поэтический именно путь. Он хотел стать поэтом. В 1907 году, когда ему было 22 года, вышла его первая книга стихов, которая называлась «Аморе». Это, собственно, вот понятно, что значит. Он, стихи его были пронизаны эротизмом и были такими некоторыми как раз подражаниями, может быть, Брюсову и поэтам Рима. Дальше он читал лекции по литературе и искусству. Например, вот в 1911-14 годах он был одним из лекторов университета Шанявского. Тоже довольно серьезно уже. И, в общем, имя его знали. Вот. И вот дальше, в 1913 году, он публиковал свои стихотворения уже после, через 6 лет после первой чаши. Я уже, собственно говоря, сказал, это собрание нескольких, ну, 9 человек, поэтов, которые группировались вот вокруг Брюсова. И Брюсов, на мой взгляд, он специально не очень писал об этой книге, потому что это знали, что это его близкие ему люди. И хотя отзывов было много, а в альманахе «Гермес» стихи Ильинского Блюменау, мы скоро в этом убедимся, что это справедливо, были названы звучными и пропитанными чувственностью. Кроме этого, вот это мне бы очень хотелось где-то найти, пока я не нашел. Война начинается с 2014 года, и Ильинский Блюменау пишет гимн 1914 года, слова и музыку, патриотический гимн, который ноты были опубликованы этого гимна, тоже отдельным изданием. Дальше он по состоянию здоровья не участвовал в военных действиях, но участвовал в работе бюро при Московском университете по оказанию помощи лицам, пострадавшим от войны. И уже в дореволюционное время он защитил кандидатскую диссертацию по филологии. И после революции в 18-25 годах он продолжал заниматься научно-литературной работой и заведовал студией, которая уже называлась своеобразно после революции «Красная правда» при 101-й школе Москвы. Вот. Но тут он в этот период не только писал стихи, но и активно очень работал над поэтическими переводами. В том числе он переводил Овидия, Гёте и так далее. Вот Овидия, переводы как раз тоже, так сказать, имея в виду школу Брюсова. И, видимо, дальше вот он как-то сумел в советское время занять даже такую должность, как в 1933 году он стал начальником сектора массовых сборов Союза обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР. То есть это были средства к существованию, и впоследствии всю почти свою жизнь Ильинский Блюменау прожил в собственном доме в Малаховке. Это не дача была, как вспоминали некоторые брюсоведы, а именно его собственный дом. В его архиве сохранились и театральные афиши, и фотографии его в любительских спектаклях очень часто. Он это делал. И собственно, проживал он в Малаховке, видимо, до пожара, потому что в 1968 году, когда ему было 83 года, дом его сгорел. Правда, часть архива каким-то образом все-таки уцелела, и следы пожара на ней видны, но он прожил еще после этого 3 года, и последнее его стихотворение в архиве, в его фонде в Аргали, это 1970 год, 85-летний он их писал. Вот. Потом у него воспоминания есть о Малаховском летнем театре, вот. И вообще исторический очерк о поселке Малаховка, когда там выступал Шаляпин, вот он вспоминает об этом. Потом дело в том, что вообще идея этого театра была воплощена, между прочим, Сергеем Алексеевичем Соколовым Кречетовым, мужем Нины Петровской. Поэтому это тоже было в Малаховке, там некоторое общение. То есть вокруг Брюсова все группировалось. Вот. Ну и, конечно, фонд не в Аргали, а в библиотеке, конечно, да, Российской государственной библиотеки, там больше 800 единиц хранения. Это стихи, пьесы, биографические материалы, фотографии. В общем, очень интересно было бы это все вообще как-то атрибутировать до конца и вообще даже издать. Вот я уже сказал, что, значит, 70-м годом датируются последние стихотворения, а первые 1901-м, 69 лет он писал стихи. Потом, например, пьеса в стихах «Поселок Мон-Плезир» 1905 года, стихотворение в прозе «Васильки» 1911, стихотворение в прозе, роман в стихах «Карачев» 1923-24 год. Шутка в стихах, рассказ в стихах «Отец Стефан» 26 год и так далее. И вот переводы Овидия, Гёте, Гейне, Виктора Гюго, переводы армянских поэтов, татарских поэтов, грузинских. Ну и что говорить, можно перечислять много. Но еще было две книги, кроме вот этого 1907 года сборника стихов, в советское время уже, «Сказка быль в стихах о Марье Храброй» 1924 год и поэма «Повесть о Груньке-солдатке» 1925 год. Но после этого уже не издавали. Эти книги стали библиографической редкостью. И, конечно, вот сегодня важна публикация этих материалов. Но что еще я хочу сказать? Все мы знаем, и многочисленные фотографии этому подтверждение, что Ильинский, Александр Адольфович Ильинский Блюменау был до последних лет ближайшим сотрудником Иоанны Матвеевны Брюсовой, ее ближайшим помощником. И он во многом помогал готовить печати и собрание сочинений Брюсова и многие публикации и так далее, и так далее. В общем, он был ближайшим вообще деятелем вот музея, кабинет Валерия Брюсова, который существовал в этом доме. Но вот тут вот я же всегда, так сказать, ищу какие-то личностные мотивы. Дело в том, что по свидетельству, правда, устному, матриарха современного брюсоведения Элеоноры Степановны Даниэлян, ну и армянского, и не только, она вообще брюсовед с мировым именем, но поэтому к ее свидетельствам стоит относиться особенно внимательно. И даже к тем, которые она как-то так вскользь бросает в словах, потому что она еще помнит этих людей. И она, к моему большому удивлению, моих коллег, как-то сказала, что вот Ильинский Блюменау и Иоанна Матвеевна состояли в любовной связи, и даже она ездила к нему на дачу. Я с большим удивлением, это услышав, спросил Леонору Степановну, зная, что она в 1962 году появилась в доме Брюсова, но ведь тогда Иоанне Матвеевне было 86 лет. Она сказала, разве так? Ну да, ну наверное, да. Но я сама знаю, это видела, что она ездила к нему на дачу, это было известно. То есть здесь уже, если говорить о начале его творческого пути, об эротических стихотворениях, значит, отношения их продолжались, то есть, вернее, были в 60-х годах. Ему было за 70, под 80, а ей было за 80. Но когда они начались, эти отношения? Вот считается так, что, знаете, вот как бы вот сейчас часто говорят о том, что вот в браке самые твердые, долгие отношения бывают. А вот если представить себе, что подобная близость была свыше 50 лет, вот это удивительно. И мне кажется, что некоторые стихотворения из книги «Круговая чаша» 1913-го года, написанные Ильинским Блюменау, подтверждают, что он был близок с давних пор с Иоанной Матвеевной. И вот одно из этих стихотворений, я сейчас попытаюсь его прочесть, называется «Ревнующему мальчику». Вот судите сами, 9 лет разницы было между Иоанной Матвеевной и Александром Ильинским Блюменау. Стихотворение звучит так. А стихотворение напечатано в сборнике поэтов, близких к Валерию Яковлевичу Брюсову. «Мальчик, дай скорей вина, убери мой стол цветами, ночь веселую без сна провести хочу с друзьями. Положи курений в пламя, пусть струится аромат, к нам придет, мы знаем сами, та, которой сладок яд. Резвый мальчик, что с тобой? Слезы глаз, в глазках заблестели, смолкнул смех задорный твой, отвечаешь еле-еле, что с тобою в самом деле? Или, быть может, ты не рад, что придет в разгар веселий та, которой сладок яд? Ну, конечно, так и есть, мой ревнивец своенравный, с ней хотел бы рядом сесть, словно всадник равноправный. Мальчик резвый, мальчик славный, все открыл твой грустный взгляд, сердце ранило недавно та, которой сладок яд. И дальше самое главное. Но послушай, мой шалун, в звуках лиры и тимпана все утонет, все уснет под пенье струн, от вина все станет пьяно, и, покинув утром рано полусонных старцев ряд, зацелует мальчугана та, которой сладок яд. Вот я уверен, что это некоторый намек молодого поэта на то, что его возлюбленная, покинув полусонных старцев ряд, зацелует его мальчугана, и эта их близость продолжалась больше 50 лет. Вот. И здесь есть еще, но тут можно в той или иной степени достоверности это прикладывать и другие стихи. Вот, причем здесь есть стихотворение подражания стихам восточных поэтов, есть сонеты, есть некоторые лирические стихотворения. Вообще, именно вот два поэта в этой книге, Ильинский, Блюменау и Вадим Шершеневич, у них самые большие подборки стихов. Вот, и явное совершенно, вот любое четверостишее возьми, видно некоторая школа Брюсова. Вот совершенно другое. Среди базарной суетни, среди каких-то вечных трений проходят пасмурные дни, как неразгаданные тени. Вот брюсовское абсолютно. Божок толпы, богов поверг, самоуверенная челядь взяла над смелой мыслью верх, сумев путь жизни обезделить. Тут даже есть вот эти вот с рифмами такие попытки новых рифм поиска, и само построение стиха говорит о брюсовской школе. Вот. Вот это один из них. Ну, так сказать, достаточно смелые предположения, они, мне кажется, требуют изучения, но, конечно, Леонора Степановна Данилян может, так сказать, говорить, что что-то тут, так сказать, для нее слишком как-то смело сказано, но из песни, как говорят, не выкинешь слова. И если эту тему развить, то, может быть, Иоанна Матвеевна Брюсова окажется совершенно другим человеком, чем мы о ней вообще представляем сейчас и думаем. И я-то в этом никогда не сомневался, потому что, конечно, это все началось еще гораздо раньше, чем ушел из жизни Валерий Яковлевич. Кроме того, в коллекции брюсовских книг есть, естественно, журнал «Перевал», где в кабинете Брюсова, где напечатан рассказ Нины Петровской «Раб», который говорит о как раз том, если его внимательно читать, потому что все же считают Нину Петровскую такой соблазнительницей Брюсова. На самом деле она пишет ровно противоположное, а именно то, что она с ним вот в романтической влюбленности, а не где-то, ну, как сейчас бы сказали, в доме отдыха тогда, значит, там на природе они долго общаются, гуляют, осень наступает, романтика продолжается, но ему надо уезжать. И он едет в Москву, а там ждет его жена, свесив свои, значит, ножки с постели, она говорит ему: «Я не видела тебя 2 месяца». А он про себя говорит, что он кукла. То есть Петровская показывает именно эротическое направление отношения к Брюсову Иоанны Матвеевны. А собственное отношение к нему она определяет скорее как романтическое. Вот в этом и была разница. Ну, а Ильинский Блюменау вписывается вполне в эту концепцию. Вот. Но следующий его не настолько подзабыли, как Ильинского Блюменау, хотя не упоминают ныне практически, Лев Евгеньевич Остроумов. Вот он поливановец. Он учился там и с Поздняковым, вот о котором я впоследствии скажу, и с Вадимом Шершеневичем, и даже с Сергеем Эфроном вместе они все учились. И он и поэт, и писатель, и переводчик, и тоже он 1892 года рождения, помладше Ильинского Блюменау. Умер он в 1955-м, прожил, в общем, не очень долго. В 16-м году успел окончить историко-филологический факультет Московского университета. И потом там вообще был профессором. Но, вот интересно, эти люди, их тоже влек, вот потом Остроумов переводил многих поэтов Рима, он был вообще в свое время известным переводчиком античной поэзии. Но еще в 1907 году, когда ему было 15 лет, он, например, написал письмо Льву Николаевичу Толстому. 15 лет ему было. «Зная ваше учение о половом вопросе, 15 лет, я думаю, что один вы можете разъяснить мучающие меня сомнения. Кругом меня нет ни одного свежего человека, и потому я позволяю себе обратиться к вам. Теперь я в трудном, переходном возрасте, когда пробуждается проклятый инстинкт, с которым не знаешь, как бороться. Кроме того, является вопрос, нужна ли эта борьба, и следует ли мне идти против природы». И Лев Николаевич Толстой отвечает этому 15-летнему мальчику из Ясной Поляны: «Вчера получил ваше письмо и спешу ответить. Да, не павшему все силы надо употреблять на то, чтобы не пасть, потому что павшему бороться с похотью несравненно в 10-100 раз труднее, чем не павшему. А бороться, то есть стремиться к целомудрию, всегда и во всех условиях, женатому так же, как и неженатому, всегда необходимо. Вы сомневаетесь, нужна ли эта борьба? Я понимаю ваши сомнения, так как мы окружены людьми, с уверенностью утверждающими, что борьба эта не нужна и противна природе». Ну, дальше, естественно, Толстой его убеждает, что еще надо серьезнее бороться. Вот. Ну и вот для Льва Остроумова, когда ему был 21 год, вот в альманахе «Круговая чаша» это первая публикация его стихотворений, потом в сборнике «Пегас», и потом уже после революции роман «День жатвы», известны многие его повести уже позже написаны, даже до 30-го года он издавал. Вот у него, например, был замечательный такой цикл повести «Макар следопыт и новые приключения Макара следопыта». Знаете, это о чем? Это уже в советские годы. Это серия книг о приключениях деревенского мальчика, ставшего в годы Гражданской войны разведчиком в Красной армии. Вот. И эта книга пользовалась очень большой популярностью в детской аудитории 1930-х годов. Но вот если говорить о Бастроумове как о переводчике, вот он, конечно, в наибольшей степени вместе с Шервинским, именно он ученик Брюсова, потому что он издавал свои переводы, он переводил Бодлера, переводил Андре Шенье, и самое главное, то, что нас интересует, это с латинского произведения Тибула и Проперция. Проперция переводил Брюсов и вообще чуть не открыл его вообще для русского читателя именно Брюсов. Но наиболее известно, это уже в поздние годы, после войны, в Второй мировой, я имею в виду, в 1951 году издано, это его, в его переводе «Фарсалия» или «Поэма о гражданской войне» Марка Аннио Лукана, римского поэта. Вот. Ну, а так, как оригинальный поэт, Остроумов писал стихи для детей. Эти книги, конечно, сейчас абсолютная библиографическая редкость. Чуть не до 15 отдельных книг, и 3 из них детские стихи, вот тоже интересно, совместно с Шервинским написаны им. Вот он такой вот поэт для детей. В книге, в альманахе «Круговая чаша», конечно, стихи еще, поскольку юношеские, вот у Ильинского времена видно уже сила такая творческая в стихах, потому что это уже вторая его публикация, он автор уже целой изданной книги за 6 лет до этого. И тоже вот тогда ему было 22, а здесь вот 21-годний Остроумов тоже пишет, значит, стихи, близкие к брюсовскому стилю. «Тыль потеряла хризолит осенней ночью у плотины, там в камыше средь влажной тины он лунным трепетом горит под сенью пурпурной осины. Тыль потеряла хризолит осенней ночью у плотины, нас приласкала тишина, наш шепот слушала волна, русалка бледная трясина, и горько плакала она осенней ночью у плотины». Вот, понимаете, я лет в 19 или 20 приобрел эту книгу, и мне было особенно интересно читать. Ну, там есть продолжение. Особенно интересно читать эти стихи. Но для Остроумова интересно, что он увлекался и славянской мифологией. А вот совсем близок к Брюсову и к латинским поэтам был очень интересный, с невероятно сложной судьбой человек по имени Николай Сергеевич Поздняков. Родился он в феврале 1893 года, а умер, даже точно неизвестно когда, около 69-го. Он был поэтом и переводчиком из купеческой семьи, потомок некоего Позднякова, владельца крепостного театра на Никитской, вот, когда-то еще в 18 столетии. Тоже учился в Поливановской гимназии вместе вот с Сергеем Эфроном, Вадимом Шершеневичем и Шервинским, и, соответственно, Остроумовым. Вот. Ну и 1912 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Он был не филолог, но сначала, но через год уже перевелся на отделение классическое историко-филологического факультета. И вот в его, вот первая его публикация тоже, как и у Остроумова, в альманахе «Круговая чаша», 1913 год. Вот эти все ученики Брюсова, поливановцы бывшие, они вот вслед за Блюменау и еще один из поэтов Дмитрий Рем, настоящая фамилия Баранов, очень сочувственно встреченный Брюсовым, тоже участвовал в альманахе «Круговая чаша». Ну вот некий поэт Базанов, про которого все забыли, посвятил Позднякову такое стихотворение. Он очень худ, высок и странно строен. Татарский князь в английском галифе. Поэт в простой изысканной строфе, капризно нежен, странно беспокоен. Но дело в том, что это из дальнейшего будет понятно, почему поэт Базанов или любой другой поэт-мужчина посвящал ему такие стихи. Но, естественно, в годы Первой мировой войны, вот как и отчасти Ильинский, Блюменау, Позняков работал в Красном Кресте, но в гражданскую войну его увлекло белое движение, и он эмигрировал. Был в Константинополе, Риме, Берлине и в 25-м году оказался в Париже. Вот. И там вышел в свет его сборник «Стихи» в 1928 году. В эмиграции, я имею в виду, вышел он в Берлине, а жил он в Париже. Но в эти же годы встретились два поливановца в Париже, один Позняков, другой Сергей Фрон, и они стали сотрудничать с советской разведкой. Алло, читаю лекцию еще. С советской разведкой. И вот дальше начинается очень своеобразный такой, такая история. Он был человек начитанный, очень образованный, интересовался молодыми людьми, имел отношение к вот в таком клубе этих молодых людей. Вот, и он, собственно, был таким неоценимым сотрудником, но для разведки. Именно он, и это, конечно, сейчас очень страшно звучит, он придумал способ борьбы с противниками. Они оглушали человека и окунали в ванну с соляной кислотой. И все убирали, потом спускали в эту ванну. Вот. Но поэтому следа не оставалось. И клеветники должны, как они говорили, должны были бы замолчать. Кстати, не знаю, имел ли к этому отношение Сергей Фрон, но мы эту тему мы развивать не будем во избежание, так сказать, некоторых, так сказать, удивлений в лице коллег. Но именно вместе с Фроном Позняков вернулся в Советскую Россию, убежав из Франции. Вот. Работал в лагере для интернированных иностранцев, камерным агентом, например, потом. И арестован он был только в 1948 году. А освобожден после смерти Сталина, в общем, довольно скоро. И он по зрению не попадал в армию, но вот поэтому во время войны жил довольно спокойно. Вот, но после освобождения в 50-е годы он был разбит параличом, и до конца жизни пролежал в больнице много лет. И точно его дата смерти неизвестна. Но он тесно общался с Сергеем Васильевичем Шервинским, который его знал опять же с тех еще дальних дней и занимался переводами. Вот, например, перевод Софокла его известен. Вот, понимаете, после всего этого, вот, вместе с Шервинским. Переводил Горация и Проперция, опять же. Вот, поэтов Далмации тоже. Ну, то есть, это югославские темы, но латинских, видимо, еще. Вот, к сожалению, вот, ну, вот архив Ильинского Блюменау пострадал, а вот архив Позднякова не настолько, потому что по его распоряжению весь его архив был передан после его смерти Сергею Васильевичу Шервинскому. И в составе фонда Шервинского в РГАЛИ есть архив Позднякова. Вот. И, например, в 2008 году Евгений Витковский на основе этого архива издал сборник стихотворений Позднякова в издательстве «Водолей». Вот. То есть Позняков не прошел незамеченным. И это, естественно, для нас важно. Ну, о Сергее Васильевиче Шервинском говорить долго не буду. Его путь известен. Он всегда утверждал, что он ученик Брюсова, бывал многократно в доме Брюсова и выступал с докладами, со стихами. Мало кто знает, ну, сейчас это известно, что Шервинский всю жизнь писал стихи, причем очень неплохо, но немного. Вот. У него есть удивительные произведения, достойные вообще того, чтобы они не были забыты. Например, про встречу с безумной женщиной в сумасшедшем доме. Я никогда не забуду этого стихотворения, цитировать сейчас его не буду, оно позднее уже. А вот немножко почитать, опять же, в свете, так сказать, стихов Ильинского, Блюменау и Льва Остроумова, немножко вспомнить Позднякова, тоже можно. Вот у него, например, есть такие стихи, абсолютно, конечно, подражание латинским поэтам, вот напечатанные как раз в альманахе «Круговая чаша». «Эрос, бог молодой любви, все на свете цветет силой твоих забав. Всюду, где пролетит стрела, счастье, радость царит, горе безмолвствует. Эрос, нежный Киприды сын, в жирном поле рожден ты, Афродита, светлый лик полевых цветов, первый видел тебя, дал колыбель тебе, Эрос, друг лучезарных муз. Вот, на мой взгляд, русская поэзия вообще, вот она пошла по пути, так сказать, поисков авангардистских, она отринула классическую традицию Фета и даже Александра Блока. И, к сожалению, во многом отринула и эту традицию поэтов, которые учились у древних римлян и Пушкина. Правда, эту фразу сказал Сергей Соловьев, еще один из учеников Брюсова, когда он пытался в 1922 году в альманахе «Лирический круг» призвать в статье своей поэтов советского времени именно учиться у древних римлян и Пушкина. Некоторые из них продолжали эту традицию, вот Позняков, Остроумов тоже, и Ильинский, Блюменау, были такими и пытались это продолжать, но писали в стол. Судьба Позднякова как тайного агента советской власти, конечно, трагична, но, видимо, вот все-таки как-то стремились они вернуться на родину, и Эфрон, и Позняков. Видимо, вот Лев Иванович Поливанов, вернее, они у него уже не учились, учились у сына Ивана Львовича, когда, вернее, не у него, а когда он был директором. Но традиции Поливановской гимназии привили им вот эту любовь к родине, безусловно, и к родному языку. Они, там оказавшись во Франции, в Германии, они не могли себя найти, не могли ужиться. Вот. Поэтому их произведения, вот, на мой взгляд, не стоит забывать. И мне кажется, что вот лишнее упоминание лишним не бывает никогда ничего сегодня. Не бесполезно, тем более, что, конечно, все они бывали в этом доме, безусловно. Вот, ну, про Ильинского, Блюменау и Шервинского это точно установлено, но, безусловно, Лев Остроумов не мог здесь не быть. И я думаю, что Позняков тоже бывал. Уж до революции точно, а может быть и после возвращения тоже. Вот. Ну и, например, даже вот известно, что Валерий Брюсов писал о стране Лемурии, прежних процивилизациях, учителей учителей, его книга. Вот. Ну вот, когда Позняков обращался к этим темам тоже. Цепкие ветви плюща обращаются в ус повелики силой магических чар. Взмахами нежных крыл надо мною проносятся лики ламий, лемуров и лар. Вот тоже абсолютно брюсовские темы. Вот просто еще и обратить внимание на этот альманах «Круговая чаша», который вообще стоит, может быть, переиздать и как-то вспомнить эти имена получше.